Мы читаем книгу Рабаша, третий том, страница 1669. Статья называется «Необходимость и важность изучения веры». Мы читаем на первом со слов «поэтому».
Проблема в том, что как я буду себе представлять Творца? Что-то воображаемое. И здесь мы все время забываем о правиле. В своем народе я нахожусь, что мы приходим от любви к творениям, к любви к Творцу. Что если я намереваюсь, как здесь написано, доставить наслаждение своему Создателю, у меня нет никакого другого пути сделать это, как намереваться в этом, когда я строю группу, включаюсь в нее, поднимаю ее по важности на уровень, который я могу себе представить как самый высокий, находящийся над всей реальностью этого мира, как Творец. И тогда связь между товарищами представляется мне как эта высшая сила, к которой я обращаю все свои просьбы, молитвы, и вся моя работа заключается именно в этом. И иначе эти слова «доставить наслаждение своему Создателю», намереваться не получить награды, находиться в слиянии, с кем в слиянии, кому давать. Это совершенно непонятные никому предложения, как выполнять их. Весь смысл затуманен и совершенно не ощущается нам. Человек не чувствует, это у него выше знания или ниже знания. И если это не в знании, не то, что принимается его эгоизмом как вещь существующая, целесообразная, не находится у него ни в какой оценке по важности. Идти ниже знания, это когда тебе говорят, и ты подвергаешься воздействию всех, идешь по мнению других, это называется ниже знания. Это не то, что является почитаемым. Хотя мы все время и находимся в этом, поскольку окружение воздействует на нас и обязывает нас все время находиться в этом. Идти выше знания мы вообще не способны, поскольку это называется идти в вере. Здесь человек должен выстроить для себя эти высшие понятия, находящиеся выше его разума. Когда он сможет ценить их силой веры, и тогда будет верой пользоваться так же, как и знанием, и когда он соединится с окружением и получит от них факты и ценности, и получается, что человек обычно действует в своем разуме и наполняет его с помощью окружения. Ему трудно подняться над этим. И поэтому, если мы хотим ускорить время, мы можем ускорить его, только идя выше знания. В знании это обычное эволюционное развитие. Пока я не чувствую, пока не понимаю, пока не развиваюсь, я не могу этого принять. С одной стороны. С другой стороны, можно сказать, но ведь в массах тоже нету среди того, что не видят его глаза. То есть призывают меня к тому, чтобы я видел только то, что находится в моих руках. В моем знании, так как же идти выше знания? Но то, что я иду в соответствии со знанием группы. Это становится моим знанием, моим мнением. И по сравнению с предыдущим мнением, называется выше моего знания. То есть, когда мои желания становятся из моих индивидуальных общими, и получается, что мое знание, было, которое было тем, что было принимаемо моим желанием получать, и я меняю носить связи между мной и другими, когда то, что хорошо другим, становится моим знанием. Если человек производит это изменение в себе, в своем желании, тогда он выходит из своих границ, ограничений. И тогда можно ему объяснить все проблемы, которые возникают в его, в его ограниченном восприятии. Я вчера тоже встретился с проблемой, как объяснить, что происходит со всем Египтом, выходом из Египта, со всей нашей историей и так далее. Что значит вся история? Сейчас я чувствую себя существующим. В какой реальности? В той же реальности, в которой я чувствую себя сегодня существующим, я делю эту реальность на настоящее, и по сравнению с ним прошлое и будущее. Все это восприятие прошлого, настоящего и будущего, это мое восприятие в настоящем. Сейчас, когда я живу, и я чувствую себя в каком-то месте, в каком-то пространстве, объеме, в нем происходят во мне всевозможные явления, которые я делю на явления времени, места, движения. Существует история, предыдущая информационная запись, решимот, или я себе представляю реальность в таком виде, которая называется временем прошлым. Это трудно объяснить человеку, и поэтому мы все время находимся так в понимании с полслова, и как дети, которые спрашивают с одной стороны что-то умное, а с другой стороны не могут воспринять этого ответа, который они получают. Проблема, как объяснить человеку понятие восприятия реальности, чтобы это ему не показалось мистикой, что нет истории, нет прошлого, что все воспринимается в информативной записи, что решимо это настоящее, нету прошлого в решимо в этой записи. Как мы видим, все парцуфы, выходящие друг из друга, это у нас, мы так изучаем. И также якобы в историческом процессе всех миров, которые вышли до нас. И очень трудно говорить об этом. Чтобы не показаться человеку каким-нибудь мистиком и человеком нереальным. Хорошо, итак, ну, продолжим. И поэтому то, что касается нас, когда мы говорим о Творце, и каждый раз мы не знаем, как относиться к этому, к тому, что не воспринимаемо нашими чувствами, кого я имею в виду, от кого я хочу, чтобы были все результаты моих усилий, и то, что мы можем себе представить как общую силу, которая представляется нам в виде группы, это является Творцом. Мы можем все-таки задать вопрос каждый раз, но ведь говорится об отношениях человека с Творцом. Какое отношение это имеет к группе? И здесь нам тоже необходимо все-таки каждый раз напоминать себе, что все-таки нет группы, а есть единая душа, которой человек и должен направить свои усилия, чтобы вернуть себя к правильному восприятию реальности, что все это его душа и общая сила, которая наполняет эту душу, и является Творцом. А то, что представляется ему как тела в нашем мире, что они таким образом сейчас представляются ему в восприятии, и что ему якобы необходимо работать с ними, необходимо немного все-таки подняться над этим, если мы говорим о науке Каббала, и представить себе более высшее измерение все-таки, и представлять реальность как единое желание, и это не в его представлении, называемом злым началом, делится сейчас на множество частей, и в своем усилии соединить все эти части вместе, желая раскрыть общую силу в этом усилии, в этом объединении, это и будет называться его Творцом. Проблема в том, чтобы дать это объяснение начинающим и людям посторонним. Здесь получается, как будто он находится сразу в двух различных направлениях в своем продвижении. С одной стороны, он, может быть, в чем-то думает о силе отдачи, о высшем измерении. С другой стороны, он думает в противоположном направлении, что будет мне от этого. Это совершенно противоположно одно другому. И тогда получается не с одной стороны и не с другой. Люди, которые не завершают своих усилий, то есть направить себя все-таки к отдаче, или же они способны терпеть, пока время постепенно направит их, силой буквально заставит их сжаться и двигаться в правильном направлении. Если этого не происходит, они уходят с пути, поскольку невозможно находиться сразу в двух направлениях. Намереваться достичь веры, этого общего желания, единой души, единой реальности, где все связывается между светом и кли, без времени, движения, места, изменений. Но все находится в совершенном виде. И в то же время намереваться исправить это в теперешнем состоянии. Да.
Саша из Москвы спрашивает, мысль в продвижении товарищей, вообще о товарищах, является ради небес?
Пока что для нас, да. Мы постепенно должны выстроить правильную картину, которая начинается с того, что я представляю себе этот мир, а затем и группу, и через это я представляю себе уже группу, как внутреннее кли, духовное, когда не говорится о телах, о желаниях. Внутри желания я могу достичь единой души, и там я постигаю реальность не в движении месте и времени, а только в свете и кли. И свет тоже находится в каком-то впечатлении от кли. И тогда я достигаю состояния, когда существует единая реальность, в которой я представляю единство, которое становится для меня и мерилом, и целью. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части по книге Зор.
Мы читаем книгу Зор, глава Пкудей. Мы находимся в пункте 75. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Глава Пкудей, 745 пункт. И еще. И выстроил, что Творец посмотрел по сторонам и установил и направил все стороны Малхут, чтобы сеять и орошать, и порождать, и производить все необходимое для нее. А затем сказано, и привел ее, то есть ввел это ребро в праведника, в Есод, как сказано, и с этим Безе входила девица к царю, и с этим Безе, то есть Есод, который называется Зе. Ибо он продолжает все, чтобы подняться и украситься совершенством. Здесь заложена сила предотвращения прегрешений, здесь заложена сила предотвращения всех дурных желаний. И все иначе в шестом чертоге, Ситра Ахра, где находятся все дурные наслаждения и все виды желаний к наслаждениям этого мира. Когда этот мир управляется ими, они препятствуют людям удостоиться будущего мира. Ибо видят они множество наслаждений и желаний, от которых получают удовольствие и наслаждение тела, и предаются разврату, следуя им. Как сказано, «И увидела жена, что дерево приятно на вкус, ибо все удовольствие и наслаждение мира зависели от него». Есть вещи, от которых тело наслаждается, и они входят в тело, а не в душу. А есть вещи, от которых наслаждается душа, а не тело. И поэтому эти ступени отделены друг от друга. Счастливы праведники, которые выбирают прямой путь, избегая другой стороны, и прилепляются к стороне святости. В этот чертог включены все остальные души, относящиеся ко всем чертогам внизу. Есть два имени, которые включают остальные имена. Первое, когда соединяется Высший с Нижним, и Яков взял свой чертог благодаря Нишикин, поцелуем с высшими свойствами. И тогда он включает остальные имена, и называется оно Авая Элоким. И оно называется полным именем. Другое, когда соединяется Есод, основа мира Йосеф, со своим чертогом. И все они пробуждаются в любви и стремлении к нему, и все они включены в него. Тогда он включает все остальные имена и называется Авая Цваот. Властелин воинства, и оно тоже считается полным святым именем Творца, но не настолько полным, как имя Авая Элоким. Каково различие между Яковом и Иосифом? Яков — это свойство Тиферет, называемое Гуф — тело, и выше властвует над нижним Гуф — над Гуф, то есть Тиферет мира Ацилута властвует над свойством Тиферет чертогов, и оба они относятся к свойству Гуф, то есть к свойствам Атхазе и выше, принадлежащим Якову. Йосеф — это свойство Исот мира Ацилут, которое властвует над местом окончания Гуф и ниже этих чертогов, то есть над их свойством Исот, которым является чертог сапфирового камня, и над всеми, кто находится ниже. И это первый храм и второй храм. Где первый храм? Результат Зивуга Тиферет и Малхут от Хазе и выше. А второй храм — результат Зивуга Тиферет и Малхут от Хазе и ниже, то есть Иесода и Малхут. И поэтому этот чертог включает остальные имена, находящиеся ниже. Поэтому одно из этих имен поднимается, а другое опускается. Нижний поднимается к высшему, а высший опускается к нижнему. Счастливы праведники, знающие пути Торы. Этот Есод устанавливается в двух сторонах. Одна в первом чертоге, чтобы исправить все, что внизу, а другая, чтобы исправить седьмой чертог и установиться друг в друге, чтобы все стало единым желанием, как подобает. До сих пор распространяется единство этих двух сторон, наверху и внизу, чтобы соединиться в одно целое, в совершенстве, с целью идти прямым путем. Благословенна участь того, кто умеет устанавливать единство и приводить в порядок веру, чтобы идти прямым путем. Счастлив он в этом мире и в мире будущем. Об этом сказано: «Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились». И тогда сказано: «Правда из земли произрастет, справедливость с небес явится». Также Творец даст благо, и земля наша даст урожай. Истина, Тиферет, слита с Малхут, землей. И также Малхут, справедливость, слита с Тиферет, небесами. И тогда также Творец, Тиферет, даст благо, и земля наша, Малхут, даст урожай.
Постараемся не забывать о намерении. Не о том, что болит нам, а немножко выше этого. В уподоблении соединению и недостатку соединения.
Статья «Чертог святая святых». Седьмой чертог, самый внутренний из всех чертогов. Он сокрыт, нет у него явной формы, и здесь нет вообще гуф, тела, а только рож, исток. А в нем упрятана тайна тайн, и это место для вхождения всех высших потоков мира Ацилут. Это дух, включающий все духи, имеющиеся во всех чертогах. Это желание, включающее все желания, чтобы соединились все чертоги как одно целое. Дух жизни, нисходящий из бины, находится в этом чертоге, чтобы все стало единым в исправлении. Этот чертог называется обителью святая святых, местом получения высшей души, то есть бины, называемой так, чтобы пробудить в нем будущий мир, называемый Бина. Этот мир, Малхут, называется Олам, мир. Олам, мир, от слова Алия, подъем, когда поднимается нижний мир, Малхут, высший мир, Бину, и она скрывается в ней и исчезает в ней, и раскрывается благодаря скрытию. Малхут поднимается со всеми чертогами, которые сблизились с ней, и они скрываются в высшем сокрытии, Бине. Высший мир называется Биной. Это значит, что Бина поднимается и скрывается в высшем желании внутри скрытого более всех скрытых, который совершенно неизвестен и не раскрыт, и нет того, кто бы познал его. И это Арихампин. Завеса — это парса, разделение, имеющееся между шестым чертогом святостью и седьмым чертогом святая святых, которое протянуто и прикрывает, чтобы скрыть сокрытое седьмой чертог. Крышка находится в высших сокрытиях, над ковчегом свидетельства, находящимся в святая святых. Это Исот Малхут Ацилута, облаченный в седьмой чертог, чтобы скрыть сокрытое, находящееся во внутренней части ковчега свидетельства, ибо они спряты и укрыты. Спрятаны и укрыты.
Все говорится только о наших желаниях, тайнах связи между нами, что скрыть, что раскрыть, в каком виде связать одно с другим. До тех пор, пока мы не раскрываем всю сеть связи между нами, которая называется духовным кли.
С внутренней стороны завесы, где находится ковчег, есть место скрытое, недоступное и укрытое, чтобы собирать в него высший елей, дух жизни, приносимый рекой, берущей начало и выходящей из Эдена, то есть Есодом Зайрампина мира Ацилут. Эта река называется родником колодца Малхут, и воды его не прекращаются никогда. И когда Исот вводит и притягивает все святое помазание свыше, из места святая святых, бины мира Ацилут, свечение и помазание нисходят и входят внутрь этих потоков Исода Малхут мира Ацилут. И Малхут Ацилута наполняется оттуда, как женщина беременеет, наполнившись от мужчины. Также и седьмой чертог устанавливается, чтобы получать свята сферы Исот, Зайрампина мира Ацилут, через Малхут мира Ацилут, облаченную на нее точно так же, как Нуква получает от Захара. Получаемое ею — это все святые духи и души, опускающиеся в мир, чтобы облачиться в людей. и они задерживаются там на необходимое время, пока не опускаются, облачаясь в людей. После того, как они покидают этот мир, они возвращаются в седьмой чертог. И они задерживаются в седьмом чертоге до прихода царя Машиаха и получают там необходимое им все эти души и достигают всего места в мире Ацилут. И будет радоваться мир, как и раньше, как до уменьшения луны и до нарушения запрета древа познания, как сказано, возрадуется Творец деянием своим. Ибо души, после того, как они покидают этот мир, не могут подняться выше седьмого чертога, ибо там находится парса, разделяющая между миром Ацилут и Бия. И поэтому они задерживаются в седьмом чертоге до окончательного исправления, с наступлением которого отменится граница этой парсы, и тогда они смогут подняться в Ацилут к своему корню Бине Ацилута. Потому что свет Бины называется Нишама, душа. Поэтому говорится, тогда возрадуется Творец деянием своим. В этом чертоге находятся наслаждение и упоение духа и веселья, которым Творец радуется в Эдемском саду. Здесь вся страсть и все наслаждение, чтобы соединить в нем все чертоги как одно целое. И все они станут едиными. И здесь находится связь всего в полном единстве. Когда все части, то есть все свойства чертогов, соединяются с высшими частями седьмого чертога, каждая как положено ей, то нет у них иного стремления и наслаждения, кроме единства в этом чертоге. Все связано с ним. И когда соединение, произошедшее здесь, образует полное единство, тогда все свечения в этих частях, и все свечения лика, и вся отрада, все они светятся и испытывают радость. Благословен удел того, кто умеет выстраивать все в правильном порядке и совершать исправления, ведущие к подобающему совершенству. Он становится любимым другом Творца в этом мире, в мире будущем, и тогда все суды и все суровые приговоры устраняются из мира. Этот чертог является чертогом стремления, чертогом наслаждения, чертогом веселья наверху и внизу, как в одном целом. И Творец радуется с душами здесь и в Нижнем Эдемском саду, как в одном целом. И все получают свет высшего светила, светящего всем, то есть свет Бины, чтобы соединилось все, как подобает в совершенном единстве. И поэтому этот чертог является самым скрытым из всех и самым сокровенным из всех. И хотя все они скрыты, этот самый скрытый и сокровенный, поскольку он является местом Исода, основой для того, чтобы все было единым знаком союза Захара и Никивы, чтобы пребывать в совершенстве. Этот чертог называется Ковчегом Завета, и он владыка всей земли, поскольку это место, из которого выходят все души в мире, чтобы установить единство внизу и притянуть единство Творца сверху вниз, чтобы дать праведнику, то есть первому чертогу, называемому Исод. Потому что души не сходят от праведника Исода Зайрампина и входят в праведника чертог Исок, Исод, а затем не сходят от этого праведника чертога Исод и облачаются в людей. А после того, как они покидают этот мир, входят в место, из которого вышли, в седьмой чертог. Чертог Завета, находящийся в седьмом чертоге, получает все от праведника, Исода Зайрампина, мира Ацилут. А затем выходят души из Ковчега Завета и входят в нижнего праведника, в первый чертог, Исод. А затем выходят из праведника внизу и облачаются в людей. А после того, как оставляют этот мир, они входят в ковчег Завета, находящийся в седьмом чертоге, чтобы все души состояли как из высших свойств, от Бины, седьмого чертога, так и из нижних, от Исода чертогов, чтобы быть совершенными со всех сторон. Ковчег Завета, седьмой чертог, принимает души от праведника, первого чертога, включающие две стороны, Захар и Никева. Потому что в первом чертоге соединяются мужские души Захарим с женскими душами, Никевот.
Нам необходимо пытаться в каждом действии, в каждом слове, в каждом понятии видеть какую-то форму соединения, вид соединения. Нет ничего кроме этого. Говорится только о том, чтобы представить нам, в какой форме соединены части, которые пока что Зоар называет различными именами, различными действиями, различными формами связи между ними, отношениями между ними. Но все это для того, чтобы направить нас на одно состояние, где нет частей, а где есть единое кли и единый свет. Поэтому все, что мы здесь читаем, необходимо представлять себе как единую систему, по крайней мере.
Да, пожалуйста, вопрос.
Моша из Мексики, из виртуальной группы, спрашивает. Во время чтения Зоар у меня мысли разбегаются, которые и это не к цели. Как находиться все время в мысли к цели?
Мы находимся в поле сил, где эти силы намеренно, специально тянут нас в разные стороны для того, чтобы мы своим усилием смогли именно сосредоточить их, собрать их, направить в одну силу и привести к единой реальности. И поэтому нам необходимо так относиться к нашим запутанным, нестойким состояниям, неустойчивым. Потому что все это для того, чтобы разбудить нас и заставить искать силу более высокую, чем все эти противоположные силы, которые пробуждаются в нас. Силу, которая выше их, которая могла бы властвовать над ними, объединить их и вместе привести их как правильную сумму составляющих к духовной реальности. Если мы найдем более высокую силу, которая установит нам такую картину, то мы придем на ступень более высокую, чем наше состояние. Поэтому, с одной стороны, мне необходимо принимать эти различные состояния, различные мысли, желания, всю эту запутанность, построить к ней правильные отношения, которая дает, что она мне дает данные, как кубики, которые должен составить в правильном порядке. Но сейчас каждый должен искать для себя, с помощью какой силы, какого принципа, какого отношения он сможет правильно собрать все эти помехи, чтобы они не были помехами, чтобы они были не помехами, а составляющими той самой духовной картины, к которой он хочет прийти. На самом деле нет помех. Все является желаниями, которые неправильно составлены в единое желание. И необъединенные желания представляются нам лишними. Но это не так. Они специально показывают нам, каждый из них, свое направление. И все это показывает нам отсутствие единого направления, которое бы объединяло их всех и которое является более высокой ступенью, ступенью Творца.
Мы читаем сокращенный вариант статьи «Дарование Торы».
То есть у нас действительно существует виртуальная реальность, иллюзорная, в которой мы находимся, в котором мы, собственно, и находимся. Здесь, кроме меня, какие-то люди, подобные мне. Тут планета Земля, Вселенная, что-то такое. Какая-то действительность. Относительно меня это называется действительностью. И почему я это так представляю себе? Почему я так устроен, чтобы воспринимать все это так? Потому что именно с помощью этой картины, которая совершенно лживая, но тем не менее, эта ложь полностью соответствует ложности моего восприятия истинной реальности. Насколько я противоположен истине, настолько я воспринимаю эту ложь в своем нынешнем восприятии. И если я из нынешнего состояния получаю желание раскрыть суть жизни, зачем я живу, в чем смысл моей жизни, и я хочу подняться над этой ложью и увидеть из нее, за ней истину, тогда эта действительность как будто должна смениться когда-то на что-нибудь другое. Как можно это сделать? Мы идем с тем же самым желанием, которое у нас пробуждается. Как представить себе истинное состояние? И мы, без советов каббалистов, без правильных направленностей и правильного выяснения, не можем сами найти ничего, потому что мы находимся во тьме, в полной сумятице. Кроме того малого желания, которое у нас просыпается, у нас нет ни единой точки истины, но это точка. Это не направление, это не кав. А для того, чтобы направить себя к правде, мы должны уже, нам нужны уже эти средства. Средства для выяснения истины – это группа. Если я представляю себе весь мир, что это я, как одно, как нечто единое, то это и есть истинная картина, только я не способен прийти к состоянию, где я буду именно так относиться ко всему миру. Я не способен еще представить себе всех этих чужих людей, все эти силы природы, все это неживое растительно-животное говорящее, что все это части моего желания, которое так представляется мне, как разделенное, как противоположное мне, ненавистное мне. И поэтому дана нам работа в группе, которая более или менее, несмотря на то, что они раскрывают себя как противоположные мне, они, тем не менее, вместе со мной стремятся к тому самому истинному, исправленному состоянию. Только мы должны над этим работать, что исправление и истина были бы едины. Поэтому здесь имеет место отношение к истинному состоянию, которое называется Творец, мое высшее состояние, к которому я могу прийти только при условии, что я не отношусь к Творцу, а к маленькой группе и представляю себе в ней, как в этом высшем состоянии, как в Гальгальтейнай. Поэтому он говорит, что есть два отношения. Одно к человеку, одно к Творцу, ради исправления которых мы можем сделать эту работу, выполнить ее, приблизиться к общему состоянию, приближаясь к тем желаниям, что в наших товарищах, в которых мы таким можем объединиться. И тогда наши внешние действия в Гуфим приведут к тому, что мы приблизимся в наших желаниях к единому желанию. То есть наш мир устроен так, что у нас есть В нас есть проекция от сил, которые мы сами получаем в такие материальные образы, когда с помощью объединения гуфим в одном усилии, в одном процессе, мы раскрываем, что наши желания объединяются, приходят к единому желанию. Мы начинаем с нуля, с самого материального, телесного уровня, который лживый, но нам приблизили наши силы, которые находятся на таком низком уровне, что даже мы можем приводить их в действие без какого-либо намерения. Даже вот только тем лживым состоянием, в котором мы находимся. С этого начинаем. Поэтому никто не может сказать, что ему не дали этих вожжей, чтобы управлять собой и привести себя к исправлению. Поэтому в отношении Творца и человека, конечно же, важно отношение к человеку. Поэтому, с одной стороны, есть группа, которая хочет раскрыть этот посыл, это исправление в маленькой группе. А есть большое человечество, которое ждет единства. Поэтому, в конечном счете, то, что человечество должно получить эту систему, эту методику в готовом виде, как относиться друг к другу. Поэтому, как раскрыть человечеству потребность в единстве, благодаря кризису, благодаря беспомощности, нечего раскрывать им систему, методику исправления. Поэтому Каббала находится до того момента в сокрытии. Поэтому из двух этих отношений, оба они подразумевают привести творение к цели, слиянию с Творцом. И тот, кто делает что-то ради Творца, не чувствует никакой разницы в своих действиях, работает ли он для любви к товарищу или работает для любви к Творцу. Потому все, что находящееся за пределом его тела, считается им пустым и совершенно нереальным. Но начинаться это может только с группой. Если кто-то воспринимает себя в каком-то соотношении с Творцом, ошибается и тем самым просто впадает в какие-то религиозные моменты или мистику.
Я нахожусь внутри Малхут Бесконечности. И мне это... А мне кажется, что я нахожусь в этом мире. Как я буду относиться к этой реальности? Так я и решу, как эта реальность на меня будет влиять и изменит меня. Ты слышишь? И все. И теперь все зависит от твоего отношения, от того, насколько ты формируешь в своих желаниях их воздействие на тебя. Что они будут излучать на тебя, все зависит от того, как ты к ним обратишься. Для этого тебе и дана Малхут Бесконечности в работу.
Это разница между одной стороной, то есть высотой, радостью и той целью, к которой ты идешь, и другой стороной, где ты чувствуешь свою низость и слабость, где нужно постоянно соблюдать этот разрыв и не убегать в ту или в другую крайность.
Окружение. Творец дал мне возможность держаться за цель и теперь мне нужно поддержать себя окружением. Или я получу воздействие злое, как бы плохое. Все, что может произойти, происходит только во мне. Все, что я получаю от окружения. Так приходят такие волны, желания, мысли. Висят в воздухе. Хочу я или не хочу, я просто как антенна. Я должен лишь направить себя, как радар. Не быть под воздействием всех направлений, а лишь из одного направления. Но для этого нужно выстроить это чувство, чтобы быть под воздействием только их и никого другого. И так вот, это и есть правильное продвижение.
Но что вы можете посоветовать, чтобы раскрыть эту тонкость, как удержаться за эти состояния, противоположные состояния одновременно?
Я стараюсь это делать потому, что я, во мне есть трепет и страх упасть в какую-то власть собственную самого себя. Я стараюсь все время держаться и быть под властью окружения. То есть внутри должен быть постоянно страх. Это первая заповедь, ира, трепет. А и раз так, то я... Тогда я уже и сливаюсь с любовью. Не может быть иначе. Эти две точки, они меня и направляют. Одна точка не получится.
Ша из вечерней группы спрашивает, чем ближе конгресс, тем сильнее помехи. Что бы вы посоветовали против этого?
Я ничто не рекомендую. Для меня это естественно. Я вижу в помехах эффективную, полезную и созидающую часть. Это раскрытие хиссаронов, потребностей. И чем больше они раскроются, тем больше мы сможем их исправить, прийти к исправлению. Если не будет хиссарона, не будет, если не раскроется ненависть, отторжение, если не будет какое-то давление извне, то что же мы будем исправлять? Как мы придем к исправлениям? Это должно быть раскрыто в нас и в них. Так же, как вот это наш профсоюзник, что он говорит? Говорит, Лайтман Каббала, все, тут же ненависть. Ну, замечательно, пусть уже раскроется. Как можно что-то исправить без того, чтобы это было ясно? Должно быть понятно, что ненавидит.
Нужно раскрывать, я в этом вижу.
На самом деле, так и написано, нужно благословить зло так же, как и добро. Почему? Потому что все это служит построению килим. И тогда помехи, которые раскрываются, да на здоровье. Это еще больше может нам сопутствовать. И сейчас перед Конгрессом, конечно, будут помехи, если мы работаем с нашим эгоизмом, то, конечно, для меня любая помеха как помеха. Если я не работаю с эгоизмом, то для меня помеха — это лишь материал к исправлению. Без помех что я буду исправлять? Так что, от помех начинать отчаиваться, попадать в всякие падения, путаться. Если я запутан, если я как затуманен, то я знаю, что после этого последует лишь большее выяснение. Нужно лишь чуть нажать, немножечко чуть внутрь, немножко больше учиться, где-то открыть книжку, где-то еще что-то, и тогда весь этот туман — это лишь следующее состояние, следующая ступень, пока не выясненная. Так сейчас я начну и буду его выяснять. Нужно радоваться, радоваться всем трудностям, которые появляются. Мы изучаем, что сначала должен прийти свет Апсах. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. Вы забываете основные принципы. Будем надеяться, что мы их не забудем. Пожалуйста.